Дорогой царь, твой вопрос достоин всяческих похвал, ибо несет благо каждому. Все трансценденталисты единодушны в том, что ответ на него важнейший всего, о чем следует слушать. Махараджа Парикшит был удивлен тем, что обусловленные души не желают вставать на путь освобождения, путь преданного служения, и вместо этого продолжают терпеть адские муки. Это выдает в нем истинного вайшнава Ванча Калпатарубья Чакри Пасинбе Эва Ча. Вайшнава называют океаном милосердия. Пара духа духи. Он страдает, когда видит страдания других. Желая помочь обусловленным душам, которые мучаются в аду, Махараджа Парикшит попросил Шукадеву Госвами продолжить рассказ о пути, ведущем к освобождению. При этом царь произнес одно очень важное слово – а сам смрити. Сам смрити означает непрерывную череду рождений и смертей. А сам смрити, напротив, указывает на путь к освобождению, Ниврити Марг, следуя которому можно со временем подняться над рождением и смертью и достичь Брахмалоки. Чистым преданным, которых не привлекают высшие планеты, нет нужды идти этим путем. Они посвящают себя преданному служению и сразу возвращаются домой к Богу. Тяктва дихампу нарджанма найти. Но здесь Махараджа Парикшит хочет услышать, как может получить освобождение обыкновенная, обусловленная душа. По мнению Ачарьи, слово «карма», «йога», «палабхана» означает, что освобождение можно обрести, миновав одну за другой ступени карма-йоги, гьяна-йоги и поднявшись на ступень бхакти-йоги. Однако сама по себе бхакти-йога столь могущественна, что ее результаты никак не зависят от успехов в карма-йоге или гьяна-йоге. Сила бхакти-йоги такова, что с ее помощью даже грешник, никогда не занимавшийся карма-йогой, или невежда, не способный гьяна-йоге, может вступить в духовный мир. Бхагавад-гите Кришна говорит: «Мама вашьясей асам шая» – тот, кто следует путем бхакти-йоги, непременно вернется домой к Богу, в духовную обитель. Другие йоги иногда, вместо того, чтобы сразу вернуться в духовный мир, хотят увидеть различные планеты материального мира и попадают на планету, где живет Господь Брахма, на что в этом стихе указывает слово «брахмана». После разрушения Вселенной Господь Брахма возвращается в духовный мир. И вместе с ним туда возвращаются все обитатели Брахмалоки. В ведах сказано: «Брахмана сахати сарве сампрате пратисан чаре». Обитатели Брахмалоки столь возвышены, что во время разрушения Вселенной они вместе с Господом Брахмой возвращаются домой к Богу. О мудрейший Шукадева Госвами, пока живое существо не очистится от осквернения тремя гунами материальной природы, оно вынуждено рождаться в различных телах, чтобы познать радость или горе. В разных телах он обладает разными наклонностями, и потворствуя этим наклонностям, идет путем Праврити Марга, который может привести его на райские планеты. Об этом уже поведал, ты уже поведал нам в третьей песне. Господь Шри Кришна говорит: «Бхагавад-гите янти деврата деван, питри янти питри врата, бутани янти бутти джиам, янти мати джинопи мам». Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Те, кто поклоняется привидениям и духам, родятся среди этих существ. Те, кто поклоняется предкам, отправятся на планету предков. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Живые существа, находящиеся под влиянием разных гун природы, развивают в себе разные наклонности, тем самым предопределяя свою судьбу. Человек, привязанный к материальному, мечтает вознестись на райские планеты. Так влекут его соблазны материального мира. Однако Верховный Господь говорит: тот, кто поклоняется мне, придет ко мне. Человек, который ничего не знает о Верховном Господе и его обители, стремится преуспеть в материальном мире. Но поняв однажды, что в этом мире нет ничего, кроме нескончаемой череды рождения и смертей, он начнет стремиться домой к Богу. Тому, кто попал туда, уже не придется возвращаться в материальный мир. Ядгатва на нивартанте татам парамам мама. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Чайтанья Чаритамрити Матхья Лила. Праманда браминея кона бхагьяван джива гуру Кришна прасаде пая бхакти лата биджа. Живые существа, влекомые своей кармой, скитаются по вселенной. Кто-то из них достигает высших планет, а кто-то попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ лишь редкий счастливец по милости Кришны встречает на своем пути истинного духовного учителя. Тогда духовный учитель и Кришна оказывают ему милость, сажая в его сердце семя преданного служения. Блуждая по вселенной живые существа, то возносятся на райские планеты, то попадают в ад. Это недуг, поражающий тех, кто живет в материальном мире, неименуемый правритти маргом. Образумившись, живое существо выбирает не врити марг, путь освобождения, вместо того, чтобы скитаться по материальному миру, возвращается домой к Богу. Вот цель, к которой должен стремиться каждый. Вот здесь уже описывается как бы опыт вселенной жизни. Вот в комментарии Прабхупада дает это понимание опыта жизни вселенной, когда уже человек прошел много воплощений, много жизней, был на райских планетах и в аду уже был. Тогда он постепенно теряет интерес к материальному существованию и интересуется освобождением или преданным служением. Райские планеты, они дают временное прибежище, потом человек теряет. Это благочестие растрачивает и возвращается сюда снова. И здесь он может потом не продолжать идти благочестивым путем, поскольку у него остается еще запас благочестива кармы с райских уровней, он может здесь опуститься до греховной деятельности очень быстро. Потому что для полубогов не грех пить вино, общаться с женщинами. И эта привычка, она может здесь также проявиться с райских планет. И очень быстро он может скатиться вниз. Такой опасный путь. Правдите, Марк. Ты описал в конце пятой песни все ужасы ада, которые ожидают грешников. Ты также рассказал в четвертой песне о первой манвантаре, которую миром правил Господь Брахма, сын Господа Брахмы, своим богом Ману. Но хотя это и рассказывается, это, собственно, ни о чем не говорит современному читателю. Очень трудно понять, как это управляет Ману человечеством, как он становится сыном Брахмы. Но здесь есть места под Омском, Окунёво известны сейчас. Туда много паломников приезжает летом. Это второй Аркаим почти. Очень большое количество людей приезжает туда. Считаю, что энергетически очень сильное место. И там, как сказал один бабаджи из Индии, как бы вычислил, не один даже, что именно это одно из мест на планете, где Ману и Шатарупа, они совершали яги, свои жертвоприношения. Таких мест на планете их вроде бы 3 или 7, я не помню. Вот одно из таких мест — это вот Окунёво. И там на самом деле совершаются яги, и до сих пор регулярно люди приезжают, совершают яги. Да. Там все для этого устроено. То есть место такое, которое способствует именно проведению жертвоприношений. Так, потухло, куда нужно нажать? Вот, это о своем Пхуману. Они родились вместе с женой одновременно. Зашли из тела Господа Брахмы. Вот, досточтимый, ты поведал о доблестных царях. Преврата и Утанапада. И об их потомках. Верховный Господь сотворил материальный мир, в котором великое множество вселенных, планетных систем, планет и звезд многообразные созданы им континенты, океаны, моря, горы, реки, сады, леса. Они есть и на Земле, и на небесных светилах, и на низших планетах. Ты очень ясно описал все планеты Вселенной и их обитателей. Очень ясно здесь говорится, но ученые ничего не понимают в этом. Употреблены здесь слова «ятхидам са сриджат випу». Ясно указывает, что материальный мир со всем многообразием планет и звезд сотворил Всевышний, великий всемогущий Господь, личность Бога. Повсюду в мироздании видны его руки, видна его рука. Но атеисты упрямо отрицают это, хотя и не в силах объяснить, как все сущее могло возникнуть без участия высшего разума и высшей силы. Строить об этом догадки и предположения значит напрасно тратить время. Господь говорит Бхагавад-гите: «Ахам сарвасе прабаво». Я источник всего. Маттах сарвам правартате. Все зашло от меня. Ити матва баджанте мам бутаса бхавазаманвита. Кто осознал, что я своим безграничным могуществом сотворил все сущее, безраздельно предается мне, посвящается преданному служению лотосным стопам. К сожалению, людям неразумным и невежественным трудно понять, что Кришна верховный властелин. Но и они со временем могут осознать это, если будут общаться с преданными и читать священные писания, хотя на это им может понадобиться не одна жизнь. Бхагавад-гите Кришна говорит, то есть, видите, то есть не одна жизнь понадобится для тех, кто сомневается, еще не обладает полной верой. Махунам джанманамантегья наван мам пропаденте васудева сарвам ити са махатма судурлапа. Пройдя через множество рождений и смертей, человек, обладающий истинным знанием, предается мне, ибо понимает, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Васудева Кришна, творец мироздания, и его энергия многообразно проявляется повсюду. Как сказано в Бхагавад-гите, все сотворенное есть соединение духовной энергии и материальной. Фумирапоналова юха. Подобно этому основой самого мироздания является соединение материи и высшего духа. Что здесь преобладает, материя или дух во Вселенной? Дух преобладает.
Почему? Потому что он управляет низшей материей.
Ну, есть джива, есть параматма. Вот это все называется дух. Когда ученые рассмотрели атом водорода, они его переложили в наше измерение, как бы пропорции, и выяснилось, что он на 99% и 9% состоит из эфира, из пустоты. За счет вращения создается это, как бы вещественность, вот то, что мы видим, это вот. Вот это же можно уничтожить, как аннигиляция называется, и там почти ничего не останется. Когда выход энергии произойдет, то материя практически исчезнет. То есть энергии больше, чем материи пассивные. Энергии гораздо больше. Поэтому Прабхупад говорит, что мир, он на самом деле духовен. Это незначительное покрытие. 3/4 духовного мира и 1/4 материального. То есть внутри в этом вот этого покрытия духовная энергия преобладает. Все же держится на энергии Вишну, вся Вселенная.
Просто умозрительно это не представить, получается.
Он превосходит Майю. Так что больше духовной энергии. Даже здесь. Мы живем практически в духовном мире. Он покрытый материей. Как бы напыление. внутренняя энергия духовная. Вот такое творение. То есть мы фактически живем в царстве Бога, которое преобразилось для нас. Пространство, время, в эти все стихии. А на самом деле это все тело Вишну разнообразное. На солнце тоже есть реки, океаны. Раз же поришь, ты ясно уже где-то даже сказал, все объяснил, что на солнце, на светилах тоже есть жизнь. Это все ты ясно описал, он сказал. А что он не понимает? Как это ясно, что там? Как это можно себе представить? На солнце жизнь. Они постоянно наблюдают за солнцем, делают различные снимки, пытаются понять. Но пока они понимают одну вещь, что если вспышка на солнце, то что там на Земле произойдет обязательно. То есть гадают на кофейной гуще. Пока законов не понимают, как солнце себя ведет. Они считают, что это случайные явления какие-то. И вдруг, если продуберанец какой-то выстрелит в землю, то конец. Это было в 40-х или 50-х годах, было зафиксировано. И солнце огромное, вспышка, протуберанец был такой силы и мощи, что если бы он был в сторону нашей планеты направлен, то он бы достиг. То есть практически сжег бы полпланеты. Но он в другую сторону куда-то выстрелил. Вот теперь они ждут несчастного случая, они боятся. Ученые, они под наблюдением держат солнце. Под контролем. Если эта вспышка на нас, то они успеют убежать куда-то. Они думают. Они создавали панику постоянно. Например, когда они открыли Марс. Да-да, Марс. Марс? Нет. Вот эти спутники Фобос. У кого? У Юпитера?
Плутон.
Не Плутон, слишком далеко. Плутона уже нет уже, все, Плутона да. нет.
Серьезно?
Отменили Плутон, да. Они около 100 лет считали, что существует эта планета.
Казалось, газовобудно.
Казалось, ничего там нет вообще. Они его теоретически вычислили по теории вероятности. Там. Как обнаружили этот цепь астероидов. То есть теоретически они это вычислили. Да, цепь астероидов. Что там должна была быть планета. Геометрически есть какие-то там прогрессии, и они вычислили. А Плутон, по идее, тоже должна находиться планета, вот Плутон. Но его никогда не видели. Последняя, как они говорят. А тут они увидели у Юпитера, что ли, эти спутники, Фобос какой-то еще. Они имеют такую форму, когда увеличили, не круглую, а вот какую-то вот многогранную. И им показалось, что они летят в сторону Земли. И вот после этого, это кто написал «Аэлита», помните? Фантастический рассказ. Именно об этом. На фоне вот этого открытия. Ученые заявили, что это возможно не планета, не спутник, а космический корабль инопланетян, который хотел захватить Землю. И началась паника здесь. Вот эта элита, она как раз все это описывает в этом рассказе фантастическом, как это вот произойдет. Как этот корабль приземлился, и, в общем-то, проблемы, захватчики, я уже не помню. И там центральная героиня, это женщина, а элита это. Фантастика. Что они не увидят, какую там комету, звезду какую-то, они боятся, что упадет на Землю. Это единственное, вот, о чем они думают, эти ученые. Даже как к 2012-му, но уже скоро, через год, кажется, будет видно на небе эта планета, приближающаяся сюда. Тоже они говорят, что может упасть на планету. Это единственное, что не могут напугать людей. Так они изучают космос. Видели птицу не раз в космическом пространстве, как выясняется. У меня друг работал здесь, в Петербурге, у меня был друг до сознания Кришны, он подрабатывал, там скорее не работал, а подрабатывал в Академии наук СССР. СССР тогда это по секретным, по каким-то удостоверениям, только там людей пускали, там секретные, в общем, для материалы. Но он участвовал волей-неволей в их иногда заседаниях, так фрагментами мог слышать, что они говорят, и даже ему какие-то отчеты попадали в руки. То есть тут в той сфере работал. И он не приносил распечатки, сделанные тайно на ксероксе. За это могли посадить вообще. И он принес одну из распечаток, это называется дуплекс сфера. В то время ученые вот думали об этом, советские. Другая, значит, работа у них была о снежном человеке, вот, в то время, об НЛО различных, и о полете на Луну американцев, еще в то время. Вот оттуда и узнал еще раньше, что на Луне не были. Еще до того, как книги Прабхупады у меня были, я уже был готов к тому, что Прабхупада когда сказал это, я уже обрадовался просто, что Прабхупада знает все. И дуплексфера, они обнаружили четвертое измерение, теоретически, опять же, человек в трех измерениях существует, но есть четвертое измерение, и они это доказали на дуплексфере. То есть там идея вот этого Тора, математическая есть формула, которая описывает Тор. Тор — это бублик, то есть такая сфера, но в форме бублика, замкнутая, бесконечная там, Тор. Тор называется. И он располагается в трех измерениях. Он объемный, но замкнутый. Замкнутый объем. И они применили теорию здесь. Если сжимать этот Тор вот, до какого-то вот критического состояния, что же должно в результате получиться? В результате сжатия вот этого Тора. Как это? Концентрация сознания. И выяснилось, что он выворачивается наизнанку тогда. То есть эта сфера начинает вращаться наизнанку, образует эту дуплекс-сферу, которая одновременно из себя представляет замкнутую поверхность и внутренность. Это пример вот этой ленты Мебиуса, только объемная уже. То есть лента Мебиуса, она плоскостная, да? Вы его поворачиваете вот так, получается одна сторона. Куда бы вы ни вели, одна сторона. Вот то же самое здесь, но только в объемном варианте, называется дуплекс-сфера. Вот они открыли, что человек вот это, вот такая дуплекс-сфера. Здесь есть выход из четвертого измерения. И йога вот как раз объясняет это. Там они к чакрам подошли через это открытие. И вот целый трактат был. То есть, видимо, они это уже как-то экспериментировали, уже в то время занимались в Академии наук. Это были секретные различные эти вот области их исследования. Насчет Луны там были подробности. Я узнал оттуда, когда рассказывал на лекции, что эти два космонавта, их ощущения, впечатления, когда они вылетели на этом корабле на Луну. Они же на ручном управлении должны были туда. То есть по команде, то есть Земля вычисляет время точное, наблюдая их орбиту. Там несколько витков сначала по орбите они делают, их вычисляют хорошо, и скорость. И затем вычисляют уже Луну, местонахождение Луны. И в какой-то момент, когда они были над Маврикием, эти космонавты Армстронг и еще один, им дали команду. Это для границы, да?
Спасибо.
Им дали команду, значит, включать двигатели, сойти с орбиты и все, двигаться вот по заданному направлению. Они испытали страх сильный. Ну, представьте, туда, куда двигаться, там Луны нет. То есть Луна должна туда по орбите, ну, как-то вот совпасть эти вещи, то есть по вычислениям. Ну, это просто бездна. И они включают двигатели, садятся в кресло свои, там включают двигатели на определенную мощь. И их вдавливают в кресло очень сильно, скорость набирается страшная. И их несет туда, вот в бездну вот. Когда скорость набрали, они не замечали ничего, по приборам потом. Когда скорость набрали, в этом состоянии шока, они стали смотреть в иллюминатор с двух сторон. Что же там? И они увидели, что Земля, она уменьшается в размерах. И, то есть это был ужас невероятный, у них стали волосы. Там невесомость. И они испытали ужас неподдельный, страх проник просто в их суть. до глубины. И один из них, это, по-моему, Армстронг, он вспоминает, говорит, я постоянно себе твердил, зачем мы это делаем? Зачем мы это делаем? Наш долг жить на земле вообще. Мы люди, зачем? Куда мы? Зачем мы это делаем? Вот. Но этикет был таков, они их обучали. Космонавтов в случае вот таких стрессов не проявлять эмоции, потому что есть второй еще человек. Если паника охватит двух, это будет плохо очень. То есть. Поэтому держать при себе. И он держал это при себе. А потом увидел Иванова, Порфирия Корнеевича, там, за бортом, да, в этих своих классических трусах больших, да, с бородой, он шел туда. Причем шел он быстрее корабля, проходил мимо, вперед. Как бы рукой помахал даже ему. Его немножко ободрил, а потом подумал, я же скажу с ума. Единственное, что он мог думать, это нужно молчать, потому что там еще второй есть. Нужно просто молчать об этом. А другой в это время увидел ангела, такого светящегося, и пролетающего тоже мимо, и такой шлейф оставляет светящийся. Ангела увидел с крыльями. И тоже стоял и думал, надо молчать. Они об этом не знали, не говорили друг другу ничего. Вот об этих галлюцинациях. Это мы еще видели из со школьной скамьи. Нам показывали фильм на уроке физики об этом полете. И там это представили в юмористической форме. Об Иванове ничего не сказали, про ангела сказали. Что там галлюцинации начались у них сразу же, как только они вот вышли туда на заданную траекторию. И увидели этого ангела, и там вот мультик такой показали, все смеялись, что с ними случались такие вещи. И затем далее они увидели не Луну, вот что самое интересное, оказывается, они увидели какую-то планету, не отражающую солнечного света, которую практически с Земли заметить невозможно, трудно. Небольшая планета, как они говорили, но она была абсолютно черного цвета, не отражающего света и неправильной формы. Прабхупада говорит, они, скорее всего, увидели Раху и вернулись обратно. Вот. Но Прабхупаде не говорили об этом. Он просто сказал, что же не видели, если не Луну. Он говорит, скорее всего, не видели Раху, и когда увидели, вернулись обратно. Потому что Раху навевает ужас. Это демоническая планета. И вот и когда они увидели эту планету, вот тогда они развернулись и улетели оттуда. То есть они. Полет был. Был полет. Но они не достигли Луны. Сейчас много есть фильмов, уже показаний против этих ученых, против НАСА за этот обман. Вот. Но они отстаивают свое без доказательств. Просто говорят, смотрите документы, мы их все опубликовали, там есть подписи, там есть печати, что мы были на Луне, все, больше ничего. Это я еще узнал в 1982 году, вот из этой Академии наук СССР были сведения, попали мне. Насчет Луны. Потом их стали давить вопросами люди, разумными вопросами. Если вы были на Луне, что тоже Хари Кришна Махарадж говорил в свое время, говорит, если не были на Луне, сами говорит, подумайте, если не были на Луне в каких-то 60-х годах, почему в наше время уже прошло столько лет, они ни разу больше не повторяют экспедиции на Луну? И они ответили на это, они создали целый фильм. Именно ответит на этот вопрос, почему они не летят на Луну снова. Оказывается, они уже делали новые попытки, но Луна заселена. В этом фильме показывают съемки, все, что там. Просто вот места живого нет, там все летают, какие-то объекты, большие, маленькие, разные, пропадают, исчезают, вот какие-то вот такие. Поэтому, ну, раз Луна заселена, мы туда не летаем. Да, Землю они уже там распределили, там же плутоний на Луне, как они думают, плутоний. Это значит, бочка плутония, как говорится, энергетически, ну, всю планету может поддерживать сотню лет. Ядерное топливо. Но чтобы долететь до Луны и взять эту бочку оттуда, нужно сжечь все топливо планеты. То есть организовать такой вот. Просто бочку привезти оттуда, нужно сжечь весь, все горючее здесь, всю нефть. Вот такой развод.
Как они знают, что Плутоний есть?
Им трудно верить. Мне кажется, ничего толком не знают. Может быть, где-то там есть Плутоний. Что они знают о Луне? А, фотографии прислали с Луны. Ну, что удивительно. Это было в науке жизни фотография. Как будто сделал луноход, якобы. Луноход же туда полетел, они говорят. Вот он сделал снимки с Луны. Близкие такие. Близко почву снял с горизонтом. И на камнях роса. Капли воды. Вот. И статья называлась, а говорят, что на Луне нет воды. Вот такая была штука еще одна. Но никто всерьез это не воспринял, это не вошло в учебники, что на Луне есть вода, не вошло в систему образования. И что интересно, на одном из снимков НАСА, как американские космонавты ходят по Луне, там камень, удивительно, потому что на камне выцарапано что-то английскими буквами. Ну, типа того, что здесь без власти или Петя, как обычно пишут. И они не заметили, когда это публиковали, что потом они это обрезали уже позже. А, нет. Они это фото потом нашли, какой-то снимок, и увидели, что идентично. Ну, просто обрезано. И когда расширили этот кадр, увидели, что там на одном из камней написано, выцарапано что-то. То есть уже Вася какой-то был там до них. Пропада даже не смотрел в сторону телеэкрана, когда была эта трансляция. Ну, спросил просто ученика Пурушоттама, был у него Брамачари. Потому что он был возбужден. Говорит, Пропада, смотрите, они выходят на Луну, наши. Говорит, что там на Луне показывают? Там есть сады, говорит, реки. Нет, говорит, там одни камни. Пропада, это не Луна. Он делал массаж головы ему в это время. И Пропада почувствовал, как его руки стали слабее после ответа Пропады. И он понял, что у него проблемы будут большие. Он потом отошел, не мог поверить в это. И потом к нему пришли к Пропаде, ученики сказали, он не поверил вам, Пропада. Ну, мне это ладно, но почему не верить шастрам? На Луне есть жизнь, на Луне не просто камни, там пышная растительность. Шастры говорят. Но Бхагаватам говорится, что иногда материалисты могут освоить космос. Как эти летающие тарелки, они же летают повсюду. Планета на планету. Как-то эти демоны освоили космос до определенной степени. Иванга говорит, что в ближайшее время они откроют какую-то энергию. Будут тоже путешествовать. Звездными. Лунная война. Земля и Луна против Луны. Кто? Кого? Был даже рассказ фантастический, я его читал когда-то, о полете на Солнце. То есть это была научная теория, вот выраженная в фантастическом рассказе. Что Солнце, поскольку оно вот огненный шар, то оно фактически состоит из плазмы. Не какое-то плотное тело, но плотная плазма, сквозь которую можно проникнуть насквозь. Ну, как сквозь огонь. Такая теория у него.
Сквозь Солнце?
Да. И, да, но если сделать корабль хороший, с большими толстыми стенами, вот, ученые же умеют, да, из чугуна, тугоплавкий материал, и на большой скорости, то можно насквозь прошить Солнце. И там один человек это сделал в том рассказе. Ему уже было жарко там очень, но он сделал. Очень жарко было. Такие у него были фантазии. Это ученые. Совершенно сумасшедшие люди.
прислали, что якобы новая теория, огромную какую-то книгу ученый написал, ученый американский, что Бога нет, я типа доказал. И концепция такова, что якобы Вселенная организовалась сама по себе, с помощью закона гравитации.
А закон кто создал?
Ну вот и все, да.
Значит, Бог в его понимании это закон гравитации. Да, но почему он так работает разумно, закон гравитации? И где центр Вселенной? Источник гравитации откуда?
Дурят нас просто.
Уром хорошо, вот это вот мирская астрология, она как-то вообще соотносится с ведической астрологией. Есть там какие-то вообще одинаковые.
Мирская астрология? А что это такое?
Ну вот то, что в школах преподают.
Астрологию преподают?
Астрономия.
Астрономия. Астрономия.
Ну то, что вы говорили, что Плутон там.
Да, Прабхупада говорил, что некоторые вычисления ученых совпадают с ведическими. Например, расстояние там до Солнца они вычислили, до Луны. Нет, до Луны там расстояние описывается в два раза больше, чем до Солнца. Вот, но некоторые совпадают в них измерения. Но астрономия как науки не существует точной, современной. Есть разные точки зрения на это, потому что, как говорят астрономы, Земля крутится вокруг Луны, или Луна вокруг Земли, формулы будут те же самые. Они не могут сказать, что вокруг чего крутится. Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, что в центре, до сих пор не ясно ничего, потому что формулы от этого не меняются математически. Они не знают устройство Вселенной вот в этих траекториях и движениях. Как я говорил недавно, они изучали орбиту Венеры, и они ее потом подвинули на 1000 километров, или на 700 километров. Своих расчетов, чтобы совпали их расчеты. Так и не поняли ничего. Вот. Но что-то они вычисляют, например, скорость вращения Земли, потом 30 километров в секунду. Вращается Земля. Это несложно. Есть Солнце, есть часы, минуты, секунды. Вот это вот движение, они это вычислили. Они до сих пор не знают вот эту загадку, вот эту тайну с Луной. Луна за миллиарды лет, вот, пока существует тут миллионы лет или тысячи лет памяти ученых, она только одной стороной видна. Она ни на градус не сдвигается. Она как будто привязана к планете. Вот. Таким образом. Не могут взять в толк. Все эти лунные фазы, все эти движения их сбивают с толку полностью. Как это можно было так случайно рассчитать или не случайно даже? У меня есть в компьютере небольшой фильм об устройстве Вселенной. Там есть несколько моделей просто движений. Движения этих вот планетных систем, как они двигаются. Модели такие простые. Не конкретно какие-то планеты, просто вот показывают, как это возможно в движении быть. И там получаются такие рисунки вот этих орбит, напоминающие листы лотоса. То есть очень сложные фигуры появляются, и когда планеты вместе начинают двигаться, так вот сочетаться. Если так все прорисовать, то получается удивительные картины. И там также есть несколько кадров из фильма. Это дело Данавир Дас Госвами. Наш он пытался воссоздать ведическую модель Вселенной. Там кое-какие у него есть компьютерная графика, интересно, он показывает. Все держится на веревках, особых вот этих воздушных планеты. И вокруг горы Меру все это вот этот пояс планеты системы, он так вращается, очень красивое зрелище, потрясающее сверху Брамалока и так далее. Он показал эти основные моменты. Вот. Но посмотрел кто-то, к кто-то из других наших гуру посмотрел его работу, но не был согласен полностью с тем, что он там показал. С точки зрения очень, очень сложно это все точно выразить. Скорее всего, это невозможно.
Как же тогда в Майпуре сделать?
Вот, какую-то модель представят.
Или рисуется.
Есть еще черепаха, слон, что там, да? Три слона. Земля держится на слонах, например. На четырех слонах, да, земля. Вот еще такая модель существует, такая модель. И все вселенные в стебле лотоса Брахмы вмещаются. Еще такое, такое, такое есть измерение.
Они хотят показать всю материальную вселенную?
Ну, я не думаю, что это возможно все показать. Если в электронном виде под куполом создать несколько вариантов, если это возможно будет.
Лазерные какие-нибудь показывают, да. Иногда. Но это в будущем скоро, это, мне кажется, лет через 10 уже спокойно будет. Как раз когда построят.
Вряд ли человек вообще сможет понять творение до конца это. Описывается множество измерений, это человеку недоступно, вообще недоступно. Люди ничего не знают вообще. За Плутоном на Луну летают. Что, что можно ждать? За одной бочкой. Что потом здесь свет был постоянный. Что от них можно ожидать, от этих людей? Какого знания? Если они освоят, скажем, солнце, что они сделают прежде всего? Они отопление проведут оттуда на землю. А, ну а как они мыслят? Как они мыслят вообще? От Луны охлаждение. Холодильники, кондиционеры от Луны будут. Все печки от Солнца. На службе человечества. Все пытаются учесть, все детали, ни в чем не ошибиться. И возможно, они все это прочитают, говорит, кто это? Брахма, Господь Брахма говорит, что возможно, есть такие ученые, которые прочитают все атомы Вселенной. Но все равно не поймут Кришну. Потому что они забудут прочитать себя. Так. И чем больше они будут считать этих материальных элементов, тем больше они будут забывать себя. Мая отнимает разум. То есть разум уходит на сосчитывание вот этих вот всех констант, энергии, явлений, держать это в совокупности. Науку не создали ученые. Это химию.
Химия. Самое ужасное наука.
Это вот единственное достижение. На ней был главный акцент. Я помню, что у нас урок химии был. Это был самый оборудованный класс в школе. Самый престижный предмет. С него требовали на очень высоком уровне химию, потому что ей отводилось будущее. Химия именно. Умение трансформировать материю, вот изучать эти все эти опыты, смешения, реакции производных и управлять этим. Что химия сможет управлять материей при помощи химии. Это было будущее. Но при всех своих попытках и усилиях они создали лишь пластик. Больше ничего. Разные виды пластика. все это химическое. Пластик. Это нужно заполнять?
Да. Это очень важные документы, якобы. Без них не выпустят из Украины.
Миграционные карты?
Ну да, да.
В Украину запустят, а Украину не выпустят.
Ну да. Не, в Украину тоже могут не пустить, но у нас да, за них деньги снимали.
Кто видит? Заполните.
Давайте.
Так, Курченко, паспорта давай и ручку. Что, Владар, от кого устали путешествовать? Нет. Будете всю жизнь путешествовать? Санесини. Санесини?
Да нет.
А какой? В каком вашем? Я не знаю. Муж еще грехастый, а вы уже в напрасно. Вы с ним обсудите, какой же у вас ашрам?
Он колесницу строит, он на фестивале участвует, как будет прям некогда. Вот такое, что детский разум, ну что, ну правда, если вот так вот предложить курсы предлагать, это странно даже. Неужели не понимаешь, что ты все детский сад?
Нет, нужно иметь другой разум для того, чтобы увидеть. Да. Ученые, вот поле деятельности ученого, вот представьте, вот. Это поле деятельности. Он его наблюдает, все, что тут происходит, не вмешиваясь. У него нет отношений с этим. Он этим не пользуется. Должен быть отстранен как ученый, наблюдатель. И он пересчитывает все, что тут есть, и записывает, считая, что это наука. Но владелец может прийти в это время, переставить что-то. Для него это целое явление, он нужно осмыслить все это. Заново все, что концепция рушится вообще ученых. Все, а один момент не на месте, как у них говорят. Нужно все переписывать, всю историю. Это их наука. Ну а наука на санскрите это дхарма. Дхарма. То есть ты должен знать свои обязанности по отношению вот к этому миру. Где твоя роль здесь? Туда нужно встать и действовать. Это наука. Они отказываются от этого. Пытаются понять. Не зная, в чем их предназначение. Не имея никаких отношений. Очень странный народ. Частное это что означает?
Частное это какая-то своя причина. Потому что однажды
не бизнес.
Да. При мне написал преданный транзит, просто что он, я как бы поеду в этот.
А личное что означает?
А частное это
как? А личное что значит?
Личное, я не знаю, есть такое.
Есть такое.
А частное мы едем куда?
Частное на фестиваль, на
самом
деле. Не, я просто так говорил, частное это я еду на фестиваль на духовный Кришна.
Это частное называется?
Да, да.
Уверен, да, что такое?
Я 2 года подряд
частное.
Да. А бизнес как пишут?
А бизнес?
Это ты есть частный, по-моему?
Нет, бизнес это там нет? Какие-то, скорее, может, документы, там деньги будут смотреть, куда собрать.
А как пишется, если он бизнес частный, по-моему, нет?
Нет.
Ну-ка спроси у проводника на всякий случай, что мои.
Ой, там такая проводница на первый день.
Ученый, если он не имеет ответственности перед Богом, он имеет ответственность перед правительством. Поскольку он работает по заданию партии правительства, они должны сделать то, что им заказано. Вот они и делают. Ну, в чем-то мы просчитались, но идея же партии правительства ясна. Подтасовывает под эту идею обстоятельства и все. Они служат кому? Вот и вся наука. Все, они по заказу партии правительства пишут историю, занимаются астрономией. Все. Все просто. Бога нет. Есть концепция партии правительства. Это концепция атеистическая, они все подгоняют под эту концепцию. Все наблюдения, все исследования.
Археологические находки скрывают.
Скрываются. Вот доказательство этого. Это наука. И чувствую, что он патриот, что он служит партии правительства. Он же слуга.
Ну, как у нас так воспитывает, что ученого интересует истина. Вот я, допустим, искренне бы этим занималась, а потом обнаружила, что вот это все ерунда. Я занимаюсь ерундой. У меня же внутри какой-то кризис должен произойти.
Это не те ученые. У них нет ответственности перед Богом. Истина — это же Бог. А у них относительно истина. Поэтому мне как бы совесть спокойная.
Есть же ученые, которые вот открыли Селедоны, например.
Ну вот сейчас ученые, когда они уже не боятся, они все говорят о том, что мы ничего не знаем. Вот помнишь, мы этот фильм смотрели с выступлениями? Мы даже не знаем, как взлетает Ту-154. Это, говорит, лауреат Нобелевских премий или каких-то других. Мы, говорит, не знаем, как это происходит. Формулы не работают. Он взлетает, но формулы не работают. Ничего не знаю. Они не знают, что такое электричество. Понятия не имею. Они сами об этом говорят уже. Это была партия правительства.
Ну а вот это управление детского разума безответственности. То есть, например, они хотят ребенка пробить, то есть взять яйцеклетку, взять аспирин. То есть они берутся за то, что совершенно не знают. И результат непредсказуемый. Это вот как раз... Мышление ребенка, да? Как будто нагрузками играет.
Угу. Да, но за этим же есть слава. Слава. Это ученый приходит, Майпа Хритагьяна, которые хотят затемнить славу Бога, они атеистичны, и поставить на это место ученых себя. В этом их игры главные. Как не сознают? Они сознают с нашей точки зрения. С этой точки зрения прекрасно сознают, что они делают.
Но через 10 лет приходит другой ученый и говорит, что то, что делали, это полная ерунда. Вот мы доказали уже, что это все не так.
Да, у них есть очередность этой славы. Mm-hmm. Верно, очередность. Они это тоже признают, что в прошлом он был такой великий, а теперь вот этот великий, пришло его время. То есть все хотят быть великими.
А
они не отрицают, не отрицают в том-то дело. Они говорят, что это все относительно, и вот с этой точки зрения сейчас уже вот по-другому мыслим. А раньше они мыслили так, потому что было то-то, то-то и то-то. Не отрицают в полном смысле слова. Разумно не отрицают. Но говорят, что это несовершенно. Сейчас более совершенная у нас есть концепция. Они тоже благодарны прошлому, этой плеяде ученых, которых они превзошли сейчас. Что мы на них опирались когда-то. Но теперь мы, наше время. Я не забываю, что придут точно такие же люди и так же пойдут по их головам. Основание ложное эго. Это очень мощное основание. Это очень сильное, сильное основание. Трудное, трудно его превзойти. Затмевает. И господствует. То есть трудно превзойти. У них просто в забу дыхание спирает, когда они на пороге открытия стоят какого-то. Они все забывают.
Откуда-то каким-то образом уже существует, то есть уже есть.
Ну да. Ну да. Это же нужно еще открыть, что это есть. Вот это их слава.
Получается такая страстная позиция, что они все время живут в будущем, что сейчас мы не знаем. Но в будущем мы обязательно узнаем. И всех кормят обещаниями.
Уже у них нет такого, как раньше, положения, такого авторитета в обществе. Пошатнулась вера в науку сильно. Как, кто это был? Задорнов, он выступал в какой-то передаче и говорил о русских ведах там. Мне дали посмотреть, и там ученые были. Ученые люди, которые занимаются языком, тоже историей. И они там были настолько возмущены, в такой ярости набросились на него, на Задорнова, что он не ученый, что все он извращает. Вы же не ученый, зачем это все говорите? Описывает язык, вот историю России. Ученый. И причем он очень смело с ними говорит, и они не могут ответить на его вопросы. Привет.
Если вас будут нагнать,
здесь и здесь?
Ну, вот, пустые, да, вот тут. Если вас будут спрашивать, зачем вы приехали, просто отдохнуть, и все.
На фестиваль?
Ну, да, отдых.
Ну, да, Евпатория.
Ну, в смысле, на фестиваль?
Отдохнуть.
На фестиваль?
Отдохнуть на фестиваль,
отдых,
да.
Отдых. А вы написали в
суть? Нет.
Нет,
просто это очень, не очень, ну, видите, на границе они докопаться могут, просто словам придаться. Ну, да. Просто мы отдыхали на фестиваль.
Что, здесь поставили, нет, или здесь нет стоять не нужно?
Здесь не надо.
А там у них штампы будут, печати, mm-hmm. Все, да?
Отдыхали,
без паспорта.
Отдыхали? Едем отдыхать?
Едем отдыхать.
Евпаторию, да, на фестиваль.
Там будет фестиваль, но фестиваль.
Отдых написано. Не частное, да? Отдых.
Ну да.
Да, точно. Там, они сказали, надо писать либо гостевая, либо
отдых. Да, гостевая, это же приглашение.
Нужно уставшими выглядеть перед этим на отдыхе. Чтоб поверили.
Насколько можно проследить этимологию слова история? Я слышу такую позицию, что история.
History,
да?
Не знаю этимологию этого слова. История. Я тоже слышал, что истории. Я не уверен, не могу сказать ничего. Истории нет уже. Давно. С разной точки зрения.
Как вот людей не смущает вот такой момент? Если мы все индивидуальности, у нас у каждого своя точка зрения, то выходит, между нами нет ничего общего, значит невозможно в принципе никакой общения. Или оно не имеет смысла? Ну что, мы встретились, пообщались. У тебя такая точка зрения, у меня такая. Мы сошлись. потребность в общении есть у всех.
Вы рассуждаете с позиции разума, да? Анализа.
Нет, просто общаюсь, у меня такой вопрос возникает.
Да? Они общаются с позиции пхавы. Они спонтанно действуют. Вот только на уровне правил предписания они уже достигли пхавы в своих отношениях. Демонам нравится эта жизнь. Вкус есть, вот в чем дело. Вряд ли их интересует какая-то истина. Они наслаждаются чувством. Когда у всех разные точки зрения, это как раз самая лучшая позиция, обстоятельства для властвования, управления, для контроля.
А кто тогда будет управлять?
Каждый. Разделяй и властвуй. Именно так достигается все в материальном мире. Разделяй и властвуй. Так, вы сеете противоречия между людьми. Вы говорите, о, хорошая точка зрения. У него другая, прекрасная. Они между собой ссорятся. А вы арбитр, вы судья при этом. Вот какая позиция. Да, они говорят, это престижно, да. Для управления.
Еще доказать.
Потом выясняется, что суть-то совсем в другом. Не в том, что у всех разные точки зрения, в том, что кто-то этим управляет. Хочет управлять.
А кому-то это выгодно.
Ну, конечно. Да, но это все хотят так делать. Не все это умеют, может быть, делать. Не все так разумны в материальном смысле слова. Большая часть людей – это жертвы. Но изначально это для того, чтобы управлять людьми. То есть есть друг и есть враг. Вот, Хиранья-Кашипу говорит. Это основа знания, политики и всего остального отношений. Нужно хорошо различать, кто друг, кто враг. И там целая наука существует демоническая. Как этим пользоваться, как властвовать. Как заключать союзы мирные, скажем, договора, как сталкивать врагов друг с другом. Это в шастрах есть все. Этим пользовались англичане, этим пользуется мировое правительство, также сейчас известно это. Именно этот принцип. Разделять мнение людей. Например, есть сознание Кришны, есть оппозиция, которая говорит, секта, это антикультовая, значит, антисектантская пропаганда. Вот. И если мы ввяжемся в этот конфликт, мы станем частью вот этого материального мира. А Шастра Бхагаватам говорит, чтобы не быть частью двойственности, нужно сохранять нейтралитет. В этом мире нужно поддерживать нейтралитет в сознании, равное отношение ко всему. Иначе мы становимся частью политики, неминуемо. Мы уже не выбираемся, из иллюзии невозможно выбраться будет. Все это придумано, вот эти друзья, враги, национальности, все вот эти обозначения, их очень-очень много сейчас. Различные слова, новые термины, в мире науки их океаны и море. Море, измышления всевозможных. Все это создано искусственно. Поэтому нейтралитет. Ну, он думает так, этот человек, хорошо. Но давайте подумаем, долго так будет думать? До поры до времени. Изменится ситуация, изменится его представление о жизни. Потом он изменит представление о жизни. Но долго он будет поддерживать новое представление о жизни? Тоже самое, недолго. Вообще этому значения никакого не придается в Писании. А люди придают значение. Какая у тебя сейчас концепция? Это очень важно. Они ее понимают как вечную, ярлык вешают друг на друга и поддерживают это враждой. Когда уже человек враждует, он не может сменить статус. Теряет престиж. Верно же? Он должен поддерживать искусственное, уже сам уже знает, что уже никакой пользы, все равно должен поддерживать, потому что значит потерять престиж. Так и происходит.
А все же здесь вкус жизни в борьбе?
Да, в борьбе. Это Кали-юга, век борьбы. Главный вкус в этом. Борьба, лицемерие, кто кого обманет, кто кого сильнее, кто хитрее. Много зависти. И вкус именно вот в этом манипуляции. Обставить кого-нибудь. Выше вкус. Сколько время?
15.
Ну что ж, хорошо. Хари Кришна.
Завтра мы приезжаем, но приезжаем, по-моему, уже, да? Время такое у нас?
Нет, на 5 месяцев.